В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Что заслуживает Кремль – бойкота или суда? Таким вопросом начали задаваться комментаторы ведущих американских газет по следам уничтожения пассажирского самолета над Восточной Украиной. Последуют ли за этим инцидентом жесткие санкции против Москвы? Могут ли сепаратисты и поддерживающие их Кремль стать объектом судебного преследования за военные преступления? Эти вопросы мы обсуждаем с историком Ричардом Пайпсом, бывшим помощником президента Рейгана по советским делам, Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, адвокатом Борисом Кузнецовым, политологом Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. В программе участвуют Юджин Конторович, профессор Северо-Западного университета в Чикаго, и корреспондент Радио Свободы Евгений Орлов. Передачу из Нью-Йоркской студии ведет Юрий Жигалкин. Заголовки в американской прессе в последние дни говорят сами за себя. Крушение малайзийского авиалайнера – конец русской сказки. Заперт в своем собственном лабиринте. Путин, Украина и рейс 17. Действия Путина необходимо расследовать на наличие состава военного преступления. Выводы американских комментаторов нелицеприятны. Они, например, находят аналогии между гибелью 300 человек на Украине и одним из самых печально знаменитых актов международного терроризма. Крушение рейса 17 положило конец сказке под названием «Это не настоящая война», пишет «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. К великому горю, жертвами этой нереальной войны, не войны, только что стали 298 человек, в основном европейцы. В результате некоторые важные вещи прояснятся в ближайшее время. Например, мы узнаем, является ли сегодня Европа столь же единой в своей готовности остановить терроризм, как это было 26 лет назад, когда ливийское правительство организовало крушение рейса Панам-103 над Локерби, Шотландией. Журнал Business Week предсказывает, что отказ Владимира Путина оказать давление на сепаратистов приведет к новому раунду санкций, которые могут столкнуть его шаткую экономику в рецессию. Более убедительные данные, указывающие на то, что сепаратисты, которых поддерживает Россия, причастны к атаке на самолет, отравят отношения России с Западом до уровня беспрецедентного в постсоветскую эпоху. В комментарии телеканала CNBC сотрудник Колумбийского университета Дэвид Филлипс высказывает пока маргинальную, но обретающую видных сторонников точку зрения, заключающуюся в том, что есть признаки того, что сепаратисты на Украине совершают преступления против человечности, за что российское руководство, как их прямой патрон, может теоретически преследоваться судом. Как пишет Филлипс, пророссийские сепаратисты, уничтожившие 298 человек на борту малайзийского авиалайнера, следовали политике, предписанной президентом Владимиром Путиным, и действовали в контакте с российской разведкой. Уничтожение самолета, по его мнению, является преступлением, входящим в компетенцию Международного уголовного суда, и его прокурор Фату Бенсуда может начать предварительное следствие безо всякой специальной санкции. Несколько иной, но потенциально не менее тревожный для России вариант действий предложили на этой неделе влиятельные сенаторы-демократы Дайан Файнстин, Роберт Менендес и Карл Левин. Они призвали президента Обаму наложить на Россию ощутимые санкции и занести своей властью так называемую Донецкую республику в список террористических организаций, что в контексте американского законодательства превратит сотрудничающих с ней лиц в уголовных преступников. Какие из широкого диапазона мер от новых санкций до уголовного суда кажутся наиболее вероятными и эффективными в отношениях с Россией Ричарду Пайпсу, американскому историку, советнику президента Рейгана по советским делам? Профессор Пайпс, какие выводы вы лично делаете из происходящего на Украине?
Это свидетельствует о том, что Россия возвращается к своему прежнему взгляду на Запад как на врага. На мой взгляд, это серьезный разворот, который может привести к возобновлению холодной войны, хотя я надеюсь, что этого не произойдет. И у Запада в данной ситуации нет особого выбора действий. Я не думаю, что от Москвы можно добиться перемены поведения путем давления в рамках международной правовой системы. Единственный инструмент давления – это экономическое давление. Российская экономика выглядит слабой, и санкции, вкупе с другими мерами, могут оказаться очень полезными.
Ваше ощущение, профессор, готовы ли западные столицы противостоять Москве? Или, как предсказывают некоторые наблюдатели, аннексия Крыма, поддержка сепаратистов на востоке Украины сойдет ей с рук? Как осталось для нее без последствий, скажем, вторжение в Грузию?
Европа очень слаба. Она утеряла политическую волю. Экономически она сейчас слишком привязана к России, учитывая ее зависимость от импорта российских энергоресурсов. Соединенные Штаты в прошлом в гораздо большей мере, чем европейцы, были готовы противостоять агрессии. Но президент Обама не тот человек, который способен заставить Европу или Россию изменить свое поведение. Поэтому, на мой взгляд, только с избранием нового, более решительного президента действия Соединенных Штатов будут более эффективными.
Помнится, некоторые американские комментаторы предсказывали, что Владимир Путин удовлетворится Крымом, что Москва не представляет значительной опасности. Но он пошел дальше. По-вашему, видится ли сегодня угроза, представляемая Москвой, более значительной, чем в начале этого украинского кризиса?
Он не остановился на Крыме. Путин начал подбивать русскоязычное население Восточной Украины на выступления против украинских властей. Он начал поставлять туда тяжелое вооружение и угрожать Украине расколом. Я не думаю, что в его расчеты входило уничтожение малайзийского авиалайнера. В действительности, гибель самолета вызвала серьезные проблемы для него. Но поскольку он предоставил сепаратистам мощное вооружение, такие инциденты должны были последовать. И Владимир Путин несет частичную ответственность за него. В том, что касается угрозы, которую представляет нынешнее поведение России, то я не считаю это общемировой проблемой. Это, так сказать, местная угроза. Она касается отношений между Западом и Россией, но она, скорее всего, не чревата серьезным конфликтом.
Ну а что вы думаете об идее преследования России в рамках международного права? Ведь, скорее всего, она нарушила законы, поддерживая вооруженных сепаратистов или отторгнув Крым.
Прежде всего, Россия скажет, что она не несет ответственности за уничтожение самолета, поскольку это сделали украинские и русские. Я подозреваю, что и в случае с Крымом она объявит: мы тут ни при чем. Это было решение населения полуострова. Поэтому, на мой взгляд, наиболее эффективными являются экономические меры давления и политический бойкот Москвы, ограничение ее участия в международных форумах и другие подобные действия.
А каков ваш прогноз как историка? Как будет развиваться ситуация?
Я делаю выводы из опросов общественного мнения в России. Очевидно, что 80-85% жителей страны поддерживают Путина. Это доказывает, что россияне остаются верны традиции. Для них чрезвычайно важно иметь сильного лидера, их не волнует, в каких целях употребляется эта власть и сила, и чувствовать, что у страны есть международное влияние. Это кажется им важнее другого, и это Путин им и предоставил. Так что, вероятнее всего, он будет вновь избран президентом и будет вести ту же самую политику еще в течение десятилетий.
Таково мнение американского историка Ричарда Пайпса. Реакция Москвы на уничтожение авиалайнера, ее попытка выгородить сепаратистов, когда она приводит серьезным видом версии, выглядящие абсурдными с точки зрения Вашингтона, явно добавляет аргументы сторонникам жестокого наказания Москвы. Однако, как считает бывший генерал КГБ Олег Калугин, у Кремля нет другого выбора. Калугин верит в то, что Москва не причастна к этому инциденту, но видит в ее поведении попытку оправдаться.
Реакция государства и руководителей этого государства, которые пытаются отвести от себя и своей страны любые подозрения об их причастности к этой трагедии.
Да. Это означает, что подозрения обоснованы?
Ну, они обоснованы в том смысле, что у России в ее недавней истории были эпизоды, которые заставляют государственных деятелей и политиков, в общем, вспоминать Россию как потенциально страну, способную на всякого рода гадости. Ну, я вспомнил еще почему, потому что, по-моему, в Лондоне сейчас проходит очередное слушание по делу об отравлении Литвиненко. Помните, да? Это факт, что Литвиненко был отравлен был средствами, которые производятся только в государственных лабораториях. И в этом смысле у путинской вот России есть определенный такой вот исторический опыт по изгнанию людей из жизни, потому что они в чем-то были не согласны, причем сильно. Ну вот, кстати, вот еще одна история, которая до сих пор для меня остается загадочной. Смерть Бориса Березовского. То, что было в печати о том, что он якобы в своей ванной комнате повесился на полотенце, это звучит, я просто Бориса лично знал. И, ну, это не тот человек, который бы, ну, если бывает, люди решили закончить свою жизнь. Но таким способом это не Березовский. Это что-то другое совершенно. Вот такие вот случаи трагические, они дают основания для всякого рода, в общем, и подозрений, и недоверия к нынешнему российскому руководству.
Ваше ощущение, со стороны Кремля идет какая-то операция прикрытия, или вся эта информация от Министерства обороны России о появлении там украинского Су-25, неподтвержденная, и другие данные, это, так сказать, случайное совпадение разных просто событий?
Нет, в России не может быть случайных каких-то сообщений по линии Министерства обороны, госбезопасности и большинства других, так? Это управляемые ведомства и такого рода какие-то комментарии к текущим событиям. Это не личная инициатива и не случайный выброс в печать то, о чем думают люди.
То есть вы не исключаете, что официально представленные всей России данные во время брифинга в Министерстве обороны России являются фальсификацией?
Я извиняюсь, старая советская практика фальсификации, она, увы, далеко еще не ушла в историю. Она сохраняется и по сегодняшний день.
В интересах ли России такая реакция на этот эпизод?
Но у нее не может быть иной реакции. Я лично, если бы я находился в Москве, очевидно, придерживался такой же линии. Ну, мы не причастны к этому делу.
Россию сейчас упрекают или, если угодно, обвиняют в том, что она препятствует следствию, помогая сепаратистам и не заставив их пойти на сотрудничество с международным следствием. Вот в чем дело.
Она этого не будет делать. Потом, вы знаете, на сепаратистов давить, если они, эти сепаратисты могут, кстати, ненавидеть и Россию в том числе.
Так трактует попытки Москвы выдвинуть альтернативную версию уничтожения малайзийского авиалайнера бывший генерал КГБ Олег Калугин. Итак, что может предпринять в ответ на такие действия Вашингтон? Мои собеседники – адвокат Борис Кузнецов и политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Эрик Ширяев. Профессор Ширяев, что можно сказать о потенциальных последствиях этого инцидента для отношений России и Запада?
Этот инцидент, эта трагедия, безусловно, изменит и уже изменила отношение Запада к России. Что делать? Вечный вопрос. И даже маленький анализ одной газеты Washington Post в городе, в котором я живу, показывает, что мнения расходятся. И консерваторы, и либералы, и центристы не имеют точки зрения одинаково о том, каким образом какие-то санкции, угрозы санкций, действия, угрозы действий, обещания, легальные действия, действия с точки зрения юриспруденции, все эти действия повлияют ли на Россию и каким образом. Первая точка зрения, которая радикальная, немногие поддерживают ее, но голоса слышатся о том, что небольшая группа парашютистов голландских, американских, английских, все дело будет быстро решено, Россия не вмешается, а сепаратисты не будут воевать, повоюют, но все, место катастрофы будет отцеплено, вопросы будут решены. Не думаю, что точка зрения серьезная, реальная, думаю, даже она даже не рассматривается. Вторая точка зрения – ничего не делать, потому что никакие действия ни к чему никогда не приведут, потому что Россия выбрала свой курс действий, Запад выбрал свой курс действий, и пока все это не утихомирится, пока все это не успокоится, ничего хорошего не произойдет. Третья точка зрения, которая более реальная, мне кажется, что, наверное, и учитывая, какая сегодня у власти администрация США, не могу говорить по Великобритании, Франции, Испании и другие страны НАТО, наверное, путь легальных действий будет наиболее очевидный и наиболее предсказуемый, по крайней мере, в 1.5-2 года, которые впереди нас.
Борис Кузнецов, и куда, по-вашему, могут привести эти попытки судебного преследования Кремля?
Дело-то вот в чем, что в компетенцию Гаагского суда, который был основан в 1998 году, а с 2002 года только фактически приступил к работе, входят только те преступления, которые были совершены либо на территории государства-участника, либо гражданином государства-участника, которые подписали и ратифицировали вот этот римский статут этого международного суда. Надо сказать, ведь была попытка обращения в Международный суд Украины, и суд Гааги отказал Украине в рассмотрении иска в адрес Виктора Януковича. Поскольку Гаагский суд, юрисдикция, не распространяется на Украину, поскольку Украина не ратифицировала римский статут. Это международный договор о деятельности Международного уголовного суда. То же самое Россия, она подписала, но ратификации до сих пор нет. И она действует как участник-наблюдатель. Поэтому никого из руководителей вот этих формирований на территории Восточной Украины, их к Международному суду привлечь нельзя.
Ну, а можно что-то сделать? Насколько реалистичны вот эти предложения?
Дело в том, что Российский уголовный кодекс, он предусматривает преступления против мира и безопасности человечества. Это планирование, подготовка и развязывание или ведение агрессивной войны. Это публичные призывы, наемничество, это вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемников, предусмотренное Российским уголовным кодексом.
Но такой вариант представить крайне трудно. Эрик Ширяев.
Есть и легальные, и политические основы для возбуждения таких дел против России. Как бы это ни хотелось видеть Россию страдающей, но тем не менее правительство России делает все возможное и невозможное, чтобы такие условия создать. Поскольку ни правительство Украины, ни правительство России, ни другое правительство не имеет контроля над территорией, на которой был сбит самолет, естественно, юрисдикция становится международным правом. То есть странами, которые определяют это по совместному договору. Второй вариант – югославский, поскольку когда обвинения против Милошевича были установлены и против других сербских деятелей, ведь сопротивление было огромное в Сербии, и многие говорили тогда, что это невозможно будет ни найти, ни арестовать, ни тем более провести расследование объективное. Но, тем не менее, власть сменилась, власть не вечна, приходят другие, и другие действуют по другим уже установкам, по другим ценностям, и у них будут свои стратегии. Вполне возможно, что российское новое руководство посчитает возможным пересмотреть свои отношения с прошлым.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Что заслуживает Кремль – бойкота или суда? Этот вопрос мы обсуждаем с историком Ричардом Пайпсом, бывшим помощником президента Рейгана по советским делам, Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, адвокатом Борисом Кузнецовым, политологом Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. В программе также участвует Юджин Конторович, профессор Северо-Западного университета в Чикаго. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. У профессора Северо-Западного университета в Чикаго Юджина Конторовича, по большому счету, скептический взгляд относительно возможности судебного преследования Кремля за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Украине. Хотя, по его мнению, настойчивые прокуроры могут доставить ощутимые неприятности России. У профессора Конторовича взял интервью Евгений Аронов.
Является ли уничтожение малазийского Боинга военным преступлением, и может ли Россия теоретически быть привлеченной к ответственности как соучастник этого деяния Международным уголовным судом в Гааге или специальным трибуналом по военным преступлениям? Тут два вопроса. Имело ли место правонарушение, и попадает ли оно под юрисдикцию какого-либо суда или трибунала? Уничтожение пассажирского авиалайнера над районом боевых действий само по себе не может быть квалифицировано как военное преступление или как акт терроризма, если судно было сбито случайно, а не намеренно или в результате очевидной халатности. Вполне возможно, что сепаратисты, если окажется, что именно они подбили самолет, допустили ошибку в условиях вооруженного конфликта. В этом случае, несмотря на всю трагичность происшедшего, ни они, ни их покровители в Москве не могут быть привлечены к ответу за военное преступление в соответствии с нормами международного права. Но уничтожением воздушного судна признаки военного преступления не исчерпываются, подчеркивает профессор Конторович. Имеются, например, весомые доказательства того, что сепаратисты грабили трупы, снимали с пальцев погибших кольца, забирали кредитные карты. Вот это уже однозначно тянет на военное преступление, называемое мародерством. И дела о мародерстве принадлежат юрисдикции Международного уголовного суда. Насколько мы знаем, производился также вывоз трупов с места происшествия, что является нарушением соответствующих Гаагских и Женевских конвенций, регламентирующих гуманное обращение с останками погибших на войне. Тем не менее, эти нарушения не попадают в разряд военных преступлений и не подлежат рассмотрению судом в Гааге. Более того, наличие признаков военного преступления еще недостаточно, чтобы международный суд взял его на рассмотрение. Юрисдикция суда распространяется только на страны, официально его признавшие, что не сделала ни Украина, ни Россия. Украина, разумеется, вправе предъявить России гражданский иск в Международном суде ООН, но, вероятнее всего, Россия его просто проигнорирует без всяких для себя последствий, сказал профессор университета Northwestern. Он не уверен в том, насколько эффективно может быть преследование ответственных за уничтожение авиалайнера в суде Нидерландов. Прокуратура Нидерландов возбудила дела о военных преступлениях по признаку мародерства в своих национальных судах. Но у меня нет уверенности, что мародерство, будучи совершенным за границей, даже если его жертвами стали подданные Нидерландов, является правонарушением, относящимся к подсудности голландских судов. Как бы то ни было, мне непонятно, как голландское правосудие сможет физически взять под стражу обвиняемых. А есть ли у международного сообщества какие-либо юридические полномочия наказать Россию за нарушение международных норм, например, расчленение Украины? Или, по большому счету, международное право существует лишь в названии? Исходя из правовых норм, абстрактное мировое сообщество не может выступать стороной в судебных спорах. Украина вправе потребовать от Международного суда ООН объявить Россию ответственной за аннексию Крыма, но разбирательство не состоится без согласия российской стороны, а она его никогда не даст. И даже если бы такой процесс состоялся, то я затрудняюсь сказать, какие бы практические последствия имел его вердикт. Если говорить о Международном уголовном суде, то ему не подведомственны дела об агрессии одного государства против другого. Можно, разумеется, опираясь на исторические прецеденты, исключение Италии из Лиги наций в 1937 году или СССР двумя годами позже, попытаться исключить Россию из Организации Объединенных Наций, но, полагаю, из этого ничего не выйдет.
Выводы профессора Конторовича наводят на мысль о том, что Москве вряд ли стоит опасаться гнева международных законов. Борис Кузнецов.
У этого принципа, о котором я говорил, что не могут быть привлечены к ответственности лица, которые не участвовали в утверждении римского статута суда международного уголовного. Есть два исключения. Совет Безопасности может посредством резолюции, принятой согласно 7 главе Устава Организации Объединенных Наций, передать в суд некую ситуацию, затрагивающую преступления, которые совершены не на территории государства-участника.
Что маловероятно, поскольку Россия является Советом Совета Безопасности.
Совершенно верно. И второй момент. Вот есть такой пункт 3 статьи 12 статута Международного уголовного суда. Может посредством заявления, представленного секретарю суда, признать осуществление судом юрисдикцию в отношении конкретного преступления. То есть, если будет установлено, что самолет был сбит российским оружием с участием российских военных или ополченцев, граждан Российской Федерации, то заявление может быть от государства, которое потеряло своих граждан, например, те же Нидерланды, то уголовный суд может признать осуществление судом юрисдикции в отношении этого конкретного преступления. Так что здесь такая некая юридическая лазейка все-таки есть.
Влиятельный американский комментатор Энн Эпплбаум в своей статье «Вашингтон-Пост» приводит довольно смелую параллель между уничтожением малайзийского «Боинга» и взрывом на борту авиалайнера «Pan American», организованным ливийскими спецслужбами. Этот взрыв, этот теракт привел к изоляции Ливии западными странами, превратив Муаммара Каддафи, по сути, в изгоя. Насколько, по-вашему, корректна такая параллель, Эрик Ширяев?
Аналогии в истории всегда хромают, и аналогии всегда можно использовать, и можно их использовать по назначению, и не по назначению. Но в глазах общественного мнения аналогии серьезный аргумент. Поэтому в какой-то степени она права. Локерби инцидент на Шотландии, когда по мнению большинства и по легальному мнению, что это совершили представители, связанные с правительством Ливии, да, он объединил общественное мнение, и реакция была достаточно однозначной. Независимо от того, сильная аналогия здесь или хромающая аналогия, действительно, происходит сейчас уникальный процесс на Западе, когда и либеральные, и консервативные, и центристские силы практически едины в точке зрения, которую сегодня излагают.
Ну вот интересно, кстати, что именно в американской точке зрения, и это даже заметно по заголовкам статей в главных американских газетах, многие американские журналисты замечают вот этот феномен о том, что все выглядит так, будто бы Белый дом, Соединенные Штаты создают своего рода дело против России. Буквально каждый день из уст различных представителей Белого дома, Госдепартамента разносятся заявления о том, что продолжаются поставки снаряжения военного сепаратистам, поставки оружия, то есть Вашингтон смотрит на Россию и пытается привлечь ее к этому делу. Борис, как вы считаете, за этим что может стоять?
Ну, за этим может стоять только ужесточение санкций, с моей точки зрения.
Эрик Ширяев, чем может завершиться это, так скажем, виртуальное дело, заведенное Белым домом против Кремля?
Юрий, четыре варианта мы отрабатывали сегодня, насколько они правильные, судите сами. Первое – маленькая военная конфронтация, связанная с полетами самолетов, облетами самолетов, десантом, невероятные. Сегодня, скорее всего, мы исключаем возможность практически полностью. Второй вариант – жесткие санкции, которые вполне возможный вариант. Страны, которые не хотят санкции употреблять, такие как Италия, в какой-то степени Франция, они будут вынуждены сделать. Страны, которые хотят, Голландия, Великобритания, США, будут вести это там более-менее лидирующую роль. И они постепенно смогут повлиять на поведение российских лидеров. Санкции могут быть неприятными для России, особенно населения. Третий вариант – ситуация не изменится. Напряженность, тревожность, обвинения, склоки, скандалы будут продолжаться. И это будет продолжаться до примерно выборов в США президентских 2016 года, когда новая администрация придет к власти, будет более решительной в своих действиях. И четвертый вариант – все утихнет, будет все как обычно. Скандалы утихнут к августу-сентябрю, люди займутся другими проблемами, и постепенно-постепенно Россия сможет выкарабкаться из дна общественного мнения и постепенно-постепенно вернуть свою репутацию.
Борис, ваша точка зрения, у вас какое ощущение? Что произойдет?
Вы знаете что, я думаю, что будет оказание военной помощи Украине, которая будет заключаться в поставке секретной разведывательной информации, снабжение ее оружием, советниками. Я думаю, что вот такая помощь Украине, она может существенное влияние оказать на окончание действий вот этих ополченцев. И я думаю, что после этого, после того, как будут пленные и будут давать показания в отношении обстоятельств, связанных с этим самолетом, тогда уже можно принимать решение правового характера.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Что заслуживает Кремль? Бойкота или суда? Таким вопросом задаются комментаторы ведущих американских газет по следам уничтожения пассажирского самолета над Восточной Украиной. Последуют ли за этим инцидентом жесткие санкции против Москвы? Могут ли сепаратисты и поддерживающий их Кремль стать объектом судебного преследования за военные преступления? Эти вопросы мы обсуждали с историком Ричардом Пайпсом, бывшим помощником президента Рейгана по советским делам, Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, адвокатом Борисом Кузнецовым, политологом Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. В программе участвовал Юджин Конторович, профессор Северо-Западного университета в Чикаго. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Шигалкин.